Когда боги смеются. Да, сон богов нас победил. Им служит время, им под ноги мы стелимся, как дым кадил, для них моления и тревоги. На то они и боги. Наконец каркинец размяк. Он скользнул взором по дребезжащим окнам, глянул вверх на бревенчатую крышу и на мгновение прислушался к дикому завыванию Зюит-Оста, словно захватившего наше бунгало в свою лающую пасть. Затем он приподнял стакан и, смотря сквозь золотистое вино на огонь камина, весело засмеялся. Оно великолепно, оно слаще сладкого. Это женское вино, созданное для уст святителей в серых ризах. «Мы возделываем его на наших теплых холмах», — отвечал я с вполне извинительной для калифорнийца гордостью. «Вы вчера проезжали мимо виноградников, из которых мы его добыли». Не так-то легко было заставить каркинца быть разговорчивым. Ведь он никогда не становится самим собой, пока не почувствует, как ласковая теплота виноградной струи запоет в его жилах. Правда, он был художником, художником всегда и во всем. Но как-то так выходило, что в трезвом виде пыл покидал его, и он мог стать смертельно скучным, как английское воскресенье. Правда, не совсем таким, как другие скучные люди, но все же скучным по сравнению с тем бойким малым, каким бывал каркинец, став самим собой. Однако из всего этого не следует заключать, будто каркинец, мой дорогой друг и товарищ, был дураком. Вовсе нет. Он очень редко заблуждался. Как сказано, он был художником. Он знал свою меру, а мерой ему служило душевное равновесие. То равновесие, которое свойственно нам с вами, когда мы трезвы. В природе его было нечто эллинское, и все же он был весьма далек от эллинов. «Я ацтек, я инка, я испанец», — говаривал он мне. В самом деле, со своей смуглой кожей и асимметрией простых черт лица он носил на себе знаки смешения таинственных и древних племен. Глаза его под крутым изломом бровей были широко расставлены и черны, чисто варварской чернотой, а перед ними постоянно свисал большой клок черных волос, сквозь который он глядел точно плутоватый сатир сквозь чащу кустов. Он бессменно носил мягкую фланелевую рубашку под плисовой курткой и красный галстук. Последний заменял красное знамя. Каркинец в Париже водился с социалистами и символизировал кровь и братство людей. Точно так же никто не видал, чтобы он носил на голове что-либо, кроме сомбреро с кожаной лентой. Поговаривали даже, будто он так и родился в этом странном головном уборе. Я знаю по опыту, какое забавное зрелище представляло это мексиканское сомбреро, когда он нанимал кэп на Пикадилли или метался у остановки городской железной дороги Нью-Йорка. Как сказано, каркинец оживился от вина, а киперсть от духа жива, по его собственному выражению. Я должен сказать, что с Богом он состоял в кощунственно-задушевных отношениях, и тем не менее, кощунства в нем не было. Он всегда был честен, но весь начиненный парадоксами, зачастую оказывался непонятым теми, кто его не знал. Порой он бывал стихийно груб, как дикарь, порой нежен, как девушка, или вкрадчив, как испанец. Итак, разве он не был ацтеком, инкой, испанцем? Теперь я должен извиниться за то, что уделил ему так много места. Он мой друг, и я его люблю. Итак, он подвинулся поближе к огню и улыбался, глядя на него сквозь стакан с вином. А дом сотрясался от порывов ветра. Каркинец бросил на меня взгляд, и по блеску его глаз я убедился, что он в своей тарелке. «Итак, вы думаете, что обыграли богов?» — спросил он. «Почему же богов? Разве не они заставили людей познать пресыщение?» — воскликнул он. «А откуда же во мне желание избежать пресыщения?» — спросил я тоном торжества. «Опять-таки от богов», — рассмеялся он. «Мы играем в их игру. Они сдают, они же тасуют и загребают ставки. Не думайте, что, убежав из сумасшедших городов, вы ускользнули от богов. Вы с вашими холмами, одетыми в виноградники, с вашими восходами и закатами, с вашим домашним столом и простым обиходом. Я наблюдал за вами с самого своего приезда. Вы не выиграли игры, вы сдались. Вы вошли в соглашение с неприятелем. Вы сознались в своем утомлении. Вы вывесили извещение об отливе ваших жизненных сил. Вы убежали от жизни, вы сплутовали, и весьма некрасиво. Вы забастовали, не кончив игры. Вы отказались играть. Вы бросили карты под стол и улизнули сюда, чтобы укрыться среди своих холмов. Он отвел со лба густые волосы, застилавшие его сверкающие глаза, и на мгновение прервал речь, чтобы свернуть длинную коричневую мексиканскую папиросу. Но боги это знают. Это старый приемчик. Каждое поколение людей прибегало к нему, и все проигрывали. Боги знают, как расправляться с такими, как вы. Стремиться к чему-нибудь значит обладать, а обладать значит присытиться. Вы предпочли угомониться. Ладно, вы присытитесь этим самым угомоном. Вы говорите, что избежали пресыщения. Нет. Вы только променяли его на старческую слабость. А старческая слабость есть лишь другое название того же пресыщения. Она маскарад пресыщения. Такс. «Но поглядите на меня!» — вскричал я. Каркинец был настоящим демоном, когда дело шло о том, чтобы вытянуть из кого-нибудь душу и разорвать ее в клочья. Он смерил меня с ног до головы убийственным взглядом. «Вы не видите никаких признаков?» — бодрился я. «Упадок подстерегает вас из-за угла», — возразил он. «Вы уже созрели для гниения». Я рассмеялся и простил ему, именно из-за его мефистофельства. Но он от прощения отказался. «Разве я не знаю?» — сказал он. «Боги всегда выигрывают. Я следил за некоторыми людьми, которые год за годом как будто выигрывали, а под конец все-таки продувались. «Не ошибались ли вы тогда?» — спросил я. Прежде чем ответить, он выпустил дым задумчивыми кольцами. «Да, однажды меня чуть-чуть не одурачили. Хотите, я вам расскажу? Был тут такой Мервин Фикс. Вы его верно помните, с лицом Данте и душой поэта. Все распевал гимны плоти, истинный жрец любви. И была тут Этель Берт, которую вы, по всей вероятности, тоже помните. «Святая женщина», — сказал я. «Вот именно, святая, как любовь, нет, даже нежнее любви. Поистине женщина, созданная для любви, и все же, как бы это сказать, насквозь пропитанная святостью, как ваш здешний воздух, пропитан ароматом цветов. Так вот, они поженились, сыграли партию с богами. И выиграли, блестяще выиграли», — прервал я его. Каркинец поглядел на меня с жалостью, и голос его прозвучал, как погребальный звон. Они проиграли все. «Но свет судит иначе», — промолвил я холодно. «Свет строит догадки. Свет видит только лицевую сторону вещей. А я знаю. Приходило вам когда-нибудь в голову спросить себя, почему она постриглась, почему погребла себя в этой скорбной обители живых покойниц? Потому что она так сильно его любила. А когда он умер, речь на устах моих застыла от усмешки Каркинеца. «Удобное решение», — проговорил он. «Машинные работы». Точно кусок мануфактуры. Суд света. Что знает об этом свет? Она, как и вы, бежала от жизни. Она была разбита. Она выкинула белый флаг усталости. И ни один осаженный город никогда еще не выкидывал этого флага с такой горечью и со столькими слезами. Теперь я расскажу вам все, а вы должны мне поверить, ибо я все это знаю. Они взвесили проблему пресыщения. Они любили любовь. Они знали цену любви с точностью до одного фартинга. Они любили ее так крепко, что хотели сохранить ее навеки в своих сердцах, навеки живой и горячей. Они приветствовали ее появление и боялись ее ухода. Они думали: любовь есть желание, сладостная мука. Она вечно ищет удовлетворение и, найдя его, умирает. Любовь отвергнутая — это любовь живая, любовь вознагражденная — мертвая любовь. Следите ли вы за моей мыслью? Они знали, что жизнь по самой природе своей не может жаждать того, чем она уже обладает. Есть и оставаться голодным — этой задачи не разрешил еще ни один человек. Это проблема пресыщения. Обладать и в то же время непрестанно оттачивать острое лезвие голода до степени наивысшего томления. Вот в чем была их задача, ибо они любили любовь. Часто обсуждали они этот вопрос, и сладостные огоньки любви вспыхивали в их глазах. Ее алая кровь заливала их щеки. Ее голос перебрасывался их голосами, то застревая у них в горле неслышным тремоло, то звуча в тонах несказанной нежности, лишь ей одной ведомых. Вы спросите: откуда мне все это известно? Многое я видел, еще больше узнал из ее дневника. Вот какое место из Фионы Маклеод нашел я в нем, ибо поистине тот прелестный голос, тот сумеречный шепот, росно-сладкое дыхание, огненно-крылый гусляр, видимый людям лишь на мгновение в мерцании радуги радости и во внезапной вспышке молнии страсти, та изысканная тайна, что зовется Эросом, является некоторым восторженным ясновидцем не с той песней на устах, которую слышат все, не с веселыми скрипками публичной музыки, а со звуками, рожденными экстазом, с немым красноречием желаний. Как удержать огненнокрылого гусляра с немым красноречием желаний? Остановить его — значит потерять его. Их любовь друг к другу была великой любовью. Их житницы ломились от изобилия, и все же они хотели сохранить неприступным острое лезвие любовного голода. Притом они не были маленькими худосочными птенцами, разводящими теории на пороге любви. Это были сильные, сложившиеся души. В прошлом они, и она, и он, знали любовь. И тогда они душили любовь ласками и убивали ее поцелуями, погребали ее в могиле пресыщения. Ни он, ни она не были холодными призраками. Это были горячие человеческие существа. В крови у них не было саксонской трезвости. Их кровь была окрашена румянцем заката, которым они пламенели. В их темперамент входила французская радость плоти. Они были идеалистами, но идеализм их был гальский. Он не умерялся прохладной и темной жидкостью, которая служит кровью англичанам. В них не было ни тени стоицизма. Они были американцами, потомками англичан, и все же не знали обуздывающего английского самоанализа. Они были таковы, как я сказал, созданы для радости. Но они выполняли задания. Черт побери, все задания. Они вели игру по всем правилам логики, и их логика была такова. Но прежде позвольте мне рассказать вам о разговоре, который произошел у нас однажды вечером. Речь шла о Мадлене де Мопен, Теофиле Готье. Помните ли вы эту девушку? Она поцеловала один раз, только один раз, и больше не хотела поцелуев. Не то чтобы поцелуи показались ей несладкими, но она боялась, что, часто повторяясь, они пресытят ее. Опять пресыщение. Она вздумала играть с богами, не ставя ничего на карту. Только правила эти не вывешены над столом. Смертные должны усваивать их во время самой игры. Итак, вернемся к логике. Мужчина и женщина рассуждали так. Почему надо целоваться лишь один раз? Если целоваться один только раз, мудрость, то не мудро ли будет вовсе не целоваться? Так они сумеют поддержать вечную жизнь любви. Благодаря посту она навсегда привьется к их сердцам. Быть может, осуществляя это святотатственное задание, они действовали под влиянием наследственности. Порода всегда сказывается и часто весьма сумасбродна. Вот и в их душах проклятый Альбион, может быть, поместил расчетливого развратника и холодно-рассудительную кокетку. Это я не могу знать. Но одно я знаю. Они отказались от наслаждения из-за чрезмерной любви к наслаждению. Он говорил, я потом прочел это в одном из его писем к ней, «Сжимать вас в объятиях крепко, и все же не крепко, тосковать по вам и никогда вами не обладать, и тем не менее обладать вами вечно. А она, вы всегда должны быть для меня недосягаемы, всегда настигать вас и никогда не настигнуть, и так жить вечно, свежими и новыми, с первым румянцем на щеках». Они выражали это не так. Из моих уст их любовная философия выходит в искаженном виде. Да и кто я такой, чтобы копаться в их душах? Я — лягушка на мокром краю великого мрака, выпучив глаза, глядящая на тайну и с изумлением созерцающая их пламенные души. И они были правы, до известной степени. Всякая вещь хороша, пока мы ею не обладаем. Пресыщение и обладание — это кони смерти, запряженные парою. А время учит только сохранять в зале привычки тепленькую страсть. Они взяли это из сонета Альфреда Остина под заглавием «Мудрость любви». Это все тот же единственный поцелуй Мадлены де Мопен. Как это там сказано? «Целуй, прощай, вот в чем благая часть». Да, лучше смерть, чем с неба на земь пасть, чем мощь свою на слабость променять. Но они были мудры. Они не хотели поцеловаться и расстаться. Они хотели вовсе обойтись без поцелуев и мечтали взобраться на высочайшую вершину любви. Они поженились. Вы в то время были в Англии. Такого брака еще никогда не было. Они хранили свою тайну про себя. Я еще тогда ничего не знал. Огонь их порывов не остывал. Любовь их горела все усиливавшимся светом. Это было нечто бесподобное. Проходило время, месяцы, годы, а огненно-крылый гусляр становился все лучезарнее. Все изумлялись. Они прослыли сказочными любовниками, и многие им завидовали. Иногда женщины жалели ее, потому что она была бездетной. В такой форме выражается зависть у этих созданий. А я не знал их секрета. Я обдумывал и изумлялся. Сначала я все ожидал, как кажется подсознательно, что любовь их пройдет. Затем я убедился, что проходит время, а любовь остается. Тогда во мне проснулось любопытство. В чем был их секрет? Что это за магические цепи, которыми они привязали к себе любовь? Чем удерживают они зловредную фею? Уж не выпили ли они эликсиры вечной любви, как в стародавнее время Тристан и Изольда? Как сказано, я был любопытен и наблюдал за ними. Они любили безумно. Жизнь их была нескончаемым пиршеством любви. Они окружали ее помпой и церемониалом. Они упивались искусством и поэзией любви. Нет, они не были нервопатами. Они были нормальны и здоровы, и были художниками. Но они совершали невозможное. Они создали неумирающее желание. А я? Я часто созерцал их, и неприходящее чудо их любви. Я недоумевал и удивлялся, и вот однажды... Каркинец резко оборвал и спросил, Читали ли вы когда-нибудь «Время ожидания любви»? Я покачал головой. Это написал Пейдж, кажется так, Куртис Хидден Пейдж. Вот эти-то стишки и дали мне ключ к разгадке. Однажды на стуле у окна, недалеко от большого рояля, а вы помните, как она умела играть? Она иногда смеялась и спрашивала, прихожу ли я ради них или ради музыки. Она называла меня музыкальным психопатом, а однажды даже назвала звуковым кутилой. Какой у нее был голос. Когда она пела, я начинал верить в бессмертие. Мое почтение к богам принимало оттенок покровительства, и я принимался измышлять пути и способы, какими я мог бы безошибочно перехитрить их со всеми их уловками. Они представляли зрелище, достойное богов, эти двое супругов, годы прожившие в браке и все еще поющие любовные песни, девственно свежие, как сама новорожденная любовь. Эти супруги, полные такого зрелого, богатого и горячего чувства, о котором молодые влюбленные не имеют понятия. Молодые влюбленные были бледны и малокровны по сравнению с этой давно повенчанной парой. Стоило поглядеть на них, когда они, воплощенный пламень и нежность, в трепетном отдалении друг от друга, непрестанно расточали ласки взглядом и голосом, в то время как любовь толкала их друг к другу, а они противились, как порхающие мотыльки, один для другого зажженная свеча, один облетает другого в безумном кружении орбитного полета. Казалось, будто подчиняясь какому-то великому закону природы, более мощному и тонкому, чем тяготение, они должны были физически слиться и растаять друг в друге тут же, на моих глазах. Неудивительно, что их звали сказочными любовниками. Итак, я недоумевал. Теперь вернемся к разгадке. Однажды на стуле в нише окна я нашел книгу стихов. Она раскрылась сама, выдавая тем давнишнюю привычку на времени ожидания любви. Страницы были захватаны. Их слишком часто переворачивали. И вот я прочитал. Какая сладость в отдалении быть, друг друга знать и весь восторг касаний нежных сохранить в душе. О, не сейчас! Храни, храни любовь, завернутой в покров священных тайн, какие нам грядущие несет. Но не сейчас, с годами, не сейчас. О, дай любви немного возрасти, она, расцветши, может умереть. Питай ее мечтой о поцелуе. Пусть в отречении дремлет краткий миг. О, только миг. О, только краткий миг. Я заложил страницу пальцем и долго сидел молчаливо и неподвижно. Я был потрясен ясностью видения, которое вызывали во мне эти стихи. Это было просветление. Это был точно луч молнии в темной яме. Они хотели удержать любовь. Летучий призрак, предтеча юной жизни, требующей рождения. Я мысленно пробежал строки стихов, но не сейчас, с годами не сейчас, питай ее мечтой о поцелуе, пусть в отречении дремлет, и я громко расхохотался. Я увидал в белом видении их непорочные души. Они были детьми, они не понимали, они играли огнем природы и клали между собою на ложе обнаженный меч. Они смеялись над богами. Они хотели остановить подрывную работу космоса. Они изобрели систему и с нею подошли к горному столу жизни в надежде на выигрыш. «Берегитесь!» — вскричал я. «Позади стола стоят боги. Они выдумывают новые правила всякий раз, когда изобретается новая система. У вас нет шансов выиграть». Но на самом деле я им этого не крикнул. Я ждал. Я думал, они осознают негодность своей системы и бросят ее. Они удовлетворятся долей счастья, отпущенной им богами, и не будут стремиться к большему. Я наблюдал. Я ничего не говорил. Месяцы все приходили и уходили, а лезвие их любовного голода все оттачивалось. Никогда не притупляли они его объятиями. Они правили и точили его на оселке самоотречения, и оно становилось все острее и острее. Это продолжалось до тех пор, покуда даже я усомнился. «Неужели боги спят?» — изумился я. «Или они умерли?» Я высмеивал самого себя. Эти двое совершили чудо. Они перехитрили богов. Они посрамили плоть и очернили лик доброй матери земли. Они играли ее огнем и не обожглись. Они сами были богами, познали добро и зло и не вкушали ни от того, ни от другого. «Не этим ли путем возникали боги?» — спрашивал я себя. «Я лягушка», — говорил я. «Если бы мои веки не были залеплены тиной, я был бы ослеплен сиянием чуда, которого был свидетелем. Я возгордился своим знанием людей и осмелился судить о богах. И все же, даже в этой последней своей мудрости я ошибался. Они не были богами. Они были мужчиной и женщиной. Мягкой перстью, вздыхающей и трепещущей, насквозь пронизанной желаниями и подверженной слабостям, которых не знают боги. Каркинец прервал рассказ, чтобы свернуть новую папироску, и резко рассмеялся. Это был неприятный смех. Он напоминал хохот дьявола и прозвучал громче рева непогоды, который заглушенным гулом доносился извне до наших ушей. «Я лягушка», — сказал он, как бы извиняясь. «Как могли они это понимать? Они были художниками, а не биологами. Они знали глину своей мастерской, но не знали той глины, из которой сами сделаны. Но одно я должен сказать, они вели крупную игру. Никогда еще такой игры не было, и, думается, никогда не будет». Никогда экстаз влюбленных не доходил до такой степени. Они не убили любви поцелуями. Они оживили ее отречением. Отречением они довели ее до того, что она готова была разорваться от желания. А огненнокрылый гусляр овивал их своими теплыми крыльями, пока они не доходили почти до обморока. Это был настоящий бред любви, и тянулся он днями и неделями, не уменьшаясь, а возрастая. Они тосковали и томились в муках, в сладостной и упоительной агонии, какой не переживали влюбленные ни до, ни после них. И вот в некий день сонливые боги перестали кивать головами. Они воззрели на мужчину и женщину, которые подняли их на смех. И однажды утром мужчина и женщина поглядели друг другу в очи и поняли, что что-то ушло. Ушел тот с огненными крыльями. Он упорхнул ночью неслышно из их отшельнической кельи. Они поглядели друг другу в очи и поняли, что им все равно. Желание умерло, понимаете? Умерло желание. А они ни разу не поцеловались. Ни одного раза. Любовь ушла. Они больше не будут ни пламенеть, ни томиться. Им не осталось ничего. Не будет ни дрожи, ни порхания, ни сладостных мук, не будет ни трепета, ни звуков, ни песен. Желание умерло. Оно умерло за одну ночь. На ложе холодном и неуютном. А они не заметили его ухода. Они сразу прочитали это друг у друга в глазах. Боги, может быть, и недобры, но нередко сострадательны. Они завертели маленький костяной шарик и сгребли ставки со стола. Остались только мужчина и женщина, глядящие друг другу в холодные глаза. Тогда он умер. В этом сказалось сострадание богов. Через неделю Мервин Фикс был мертв. Вы, вероятно, помните. Несчастный случай. А в ее дневнике, писанном в те дни, я прочитал спустя много времени стихи Митчелла Кеннерли. «Ни часу не было, чтоб мы с тобой лобзаться не могли». Но не лобзались. «О, какая ирония!» — воскликнул я.